Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Если вы, как и я, слышали общественное мнение и оценку о данном времени года, то одна из фраз, которую вы слышали часто, это «Дух Рождества». Нам нужен Дух Рождества. Конечно же, я стал размышлять об этом, будучи в некоторой степени аналитиком. Что же такое Дух Рождества? Я полагаю, есть несколько вероятных ответов на этот вопрос. Для Скруджа Дух Рождества был призраком. Для ликероводочной промышленности Дух Рождества приходит в бутылке, на которую в этом месяце в Америке ушло около 75 миллионов долларов. Некоторые люди считают, что Дух Рождества – это перемирие, которое происходит в семье, когда никто не поднимает проблемы и не устраивает ссоры. Я полагаю, для некоторых людей Дух Рождества выражается в открытке, которые передают настроение благополучия. 95% всех американцев примут участие в отправке более 5 миллиардов рождественских открыток, которые выражают эти чувства. Один маленький мальчик сказал, что рождественский дух – это на самом деле удовлетворенность, потому что это то, что нужно проявлять. Для некоторых дух Рождества – это ощущение счастья, обретенное в общении с друзьями, или праздничное настроение за столом с индейкой. Для многих, однако, Дух Рождества – это просто легкомысленность и веселье. Для других – это рождественское настроение, глубокая печаль, усиливающая депрессия. И, как сказал один поэт, «горький день для матерей, которые бедны». Грустные глаза детей ранят более кинжалов, хотя магазины забиты игрушками, кошелек матери пуст, то с таким же успехом и все равно, что и нет вовсе. Мой кошелек полон денег, но я не могу купить игрушку, только венок на могилу моего маленького мальчика. Конец цитаты. Для некоторых Рождество – сказать спасибо за некоторые очень простые вещи. Много лет назад Честертон говорил, «Когда мы были детьми, мы были благодарны тому, кто на Рождество наполнял наши носки игрушками. Почему же, став взрослыми, мы не благодарны Богу за то, что наши ноги в носках?» Хотя для многих, думаю, Дух Рождества – это дарение подарков. Если судить по торговым центрам, в результате тратятся миллионы долларов на подарки, начиная с дешевых конфет, сапожков для подарков, заканчивая драгоценностями за баснословные деньги. И нам говорят, что это и есть Дух Рождества. Все в порядке. Я не скручу и не хочу никому портить настроение. Я просто хочу добраться до сути, что же действительно является Духом Рождества. Что это? Общение или подарки? И как всегда, лучший ответ на этот вопрос находится в Библии, от Луки, 1 и 2 главы. В них мы обнаружим, что же на самом деле такое Дух Рождества. Давайте начнем с Елизаветы. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот как отреагировала Елизавета. И это передает сущность Духа Рождества. Но прежде чем мы поговорим об этом, давайте взглянем на еще один пример. Луки 1:67. Здесь мы встречаем мужа Елизаветы Захарию. И Захарий, отец его, исполненный Святого Духа, и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Такова была реакция Захарии, и это говорит нам о нем и о его отношении. Обратимся к Луки 2:13. И здесь мы приступаем к царству ангелов. 13 стих. «И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Так ангелы отреагировали на все происходящее. Ниже в 20 стихе мы видим реакцию пастухов. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что услышали и видели, как им сказано было». Далее в 25 стихе мы встречаем еще одну уникальную личность, причастную к Рождеству Христову, по имени Симеон. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Обратите внимание, сколько из этих людей имеют отношение с Духом Святым. Елизавета, Захария, ангелы, младенец в утробе Елизаветы, Мария и Симеон. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, это было обрезание, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, отче, мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Еще одна реакция в 36 стихе. Реакция Анны, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Елизавета, Захария, ангелы, пастухи, Симеон, Анна – все в целом реагируют одинаково. И этот отклик и есть дух Рождества. А правильные слова – это поклонение. И духом Рождества для всех участников стала хвала и благодарность, благословение и слава Богу. Матфея 2:2. Просто чтобы не оставить без внимания очень важных людей. Сказано, что пришли волхвы с востока и говорят: «Мы пришли поклониться ему». Даже злой Ирод уловил атмосферу происходящего и спросил, где родился ребенок, чтобы и мне пойти и поклониться ему. Все поклонились. В этом дух Рождества. И хотя Ирод солгал, он понимал, как следует относиться к поклонению. В этом и заключается высшее отношение к Рождеству. Это суть Рождества. Это важное время для поклонения христиан, когда мы празднуем рождение нашего Спасителя. Это особое время. Время поклонения. Позвольте дать краткое определение. Это мировоззрение. Это суть того, что внутри. Это отношение сердца, которое настолько наполнено удивлением и благодарностью за то, что сделал Бог, что в нем нет мысли о личных нуждах и личных благословениях, только полная отдача Богу, хвале и поклонении. Вот что такое поклонение. Это самое бескорыстное наше деяние. Как выразился автор гимна, это значит раствориться в изумлении, любви и хвале. Это значит быть настолько благодарным и настолько преисполненным восторга о том, что совершил Господь, что мы растворяемся в благоговейном поклонении и восторженной хвале. Нет лучше времени для этого, чем Рождество. Нет лучше времени для этого, чем Рождество, когда наше внимание направлено на Христа, Спасителя. А теперь, чтобы направить наше поклонение, обращусь к еще одному человеку. Мне интересен другой человек, чтобы сформировать наше поклонение. Самый близкий Иисусу человек во всем мире, кто имел с ним такую близость, какой не знал ни один другой человек. И это никто иной, как Мария, Матерь Иисуса. Мария задаст направление и форму нашей хвалы. Несомненно, она поет самую величественную песнь поклонения. Действительно, ее восхваление – самый изумительный псалом во всем Новом Завете. Луки 1:46. «И сказала Мария: величит душа моя Господа». Видите, у нее сразу же возникла такая же реакция, что и у остальных – поклонение, хвала и благословение. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил Бог, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Это гимн Бога воплощению, песня прославления. Мария знала, что станет матерью Божьего Сына. Ей было сказано об этом. Стих 35. «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Ей было сказано, что это дитя будет необычным, и будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Даже Елизавета называет ее «Матерь моего Господа». И поэтому в сердце ее расцветает единственная верная реакция – это поклонение. В наши дни в молитвах католиков Марию называют «Матерь Божия», она мать Иисуса Христа, который есть Бог. Но это не значит, что Иисус унаследовал от нее часть своей божественной природы. Это не так. Он унаследовал от нее ее человеческую природу. Она родила воплощенного Бога. К сожалению, многие извратили эту истину, объясняя поклонение Марии как некий вклад в божественность Христа. С самого начала эта идея стала главным разделением между католицизмом и протестантизмом. Говоря откровенно, в католицизме – культ Марии. Более того, в основном вы увидите, что Иисус играет второстепенную роль, а Мария является главной фигурой. И это потому, что римско-католическая церковь провозгласила, что следующие 5 доктрин всегда были истинны в отношении Марии, и у римской католической церкви есть незыблемые, неизменяемые, непреложные доктрины, и 5 из них относятся к самой Марии. Номер 1 называется «Доктрина о непорочности Марии». Это означает, что она была непорочно зачата своей матерью, что освободило Марию от первородного греха. Доктрина о непорочности Марии не имеет отношения к рождению Христа. Оно имеет отношение к рождению самой Марии. Вторая доктрина – безгрешность Марии. То есть за всю свою жизнь она никогда не согрешила. Третья доктрина – о вечной девственности Марии. То есть она на протяжении всей своей жизни, она никогда не знала мужчины. Таким образом, в их системе верования сохраняется некая чистота и невинность Марии. Четвертая доктрина – успение Богородицы, или телесное вознесение Марии на небо. И пятая доктрина учит, что когда Мария заняла свое место на небесах, она была коронована как Царица Небесная в статусе владычицы и госпожи. И, честно говоря, в католической системе сам Иисус иногда оказывается в положении, когда он обращается к своей матери. Итак, Римская католическая церковь придумала эти доктрины, и в результате такой вымышленной теологии явился культ Марии, который лежит в основе мирового католицизма. Вы видите идолов и святынь Марии по всему миру, в каждой церкви, в каждом соборе, церкви, в домах, в ресторанах, отелях, вдоль дорог все поклоняются Марии. Возможно, вы не знаете этого, но Рим даже заявил, что когда Гавриил пришел и объявил Марии, что она родит Господа, Спасителя, ангел только спрашивал, может ли такое произойти. Он подчинился ее власти, и католические богословы говорят, что он просил ее разрешения, чтобы это произошло, когда сказал ей в стихе 38 «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И они толкуют это, как Мария сказала, что у тебя есть мое разрешение. Итак, весь план искупления зиждется на власти Марии и ее повелении ангелу привести дело искупления в действие. И все это представляет собой запутанный и извращенный образ Марии и наносит неоценимый ущерб этой песне, поскольку она теперь объект поклонения. Но в этом гимне Мария не является объектом поклонения, она сама поклоняется Богу. Это гимн хвалы, обращенный к Богу. В нем красота, великолепие. И ее можно рассмотреть как огромный бриллиант, который переливается тысячами граней. Сегодня я лишь хочу обратиться к тем частям этой песни, которые говорят о важности и значении поклонения. Пункт 1. Их будут 3. Мы видим отношение Марии к поклонению. «И сказала Мария, величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Мы наблюдаем отношение к поклонению. И я представлю 4 пояснения поклонений. Первое поклонение является духовным. Мария говорит «величи душа моя Господа» и «возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Понятие души и духа, которые в этом тексте, между прочим, синонимы, говорящие о внутреннем человеке. А причина, по которой приведены оба слова, чтобы передать характер всеобъемлющего состояния, поклонение Марии – это единение внутреннего существа. Это не что-то внешнее, но внутреннее. Это поклонение разума, воли и эмоций. И все, что есть в ней – все, что может чувствовать сердце, она чувствует, подобно прекрасному оркестру, где каждый элемент имеет свое место. Все существо Марии поклоняется, это глубоко внутри. Это не посещение церкви и не пение гимнов, это не чтение Библии или слушание проповеди, не просто пожертвование или выполнение ритуала, даже вечери Господней. Конечно, это возможное проявление поклоняющегося сердца, но сами по себе они не могут считаться истинным поклонением. Именно благоговейная хвала – вот что является суть истинного поклонения. Это когда душа и дух переполнены, это внутреннее состояние. Более того, внешнее поверхностное празднование Рождества Христова неприятно Богу. Господь не принимает поверхностное поклонение. Например, в Исаии 29:13 сказано «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня». То есть он говорит, они пишут обо мне в рождественских открытках. Они поют мне песни, но они не прославляют меня. Их сердце далеко от меня. Иисус сказал, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Истинный поклоняющийся – это тот, чье сердце предано, чье сердце переполнено. Поклонение исходит из глубины, оно не только духовно. Обратите внимание, душа моя величит Господа. Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. Слово «превозносить» или «величить» – оно греческое. И оно показывает нам, когда мы хотим сказать что-то крупное – или что-то огромное, чем обычно. Иногда вы видите на колонке надпись «Мегабас». Это означает, что басов больше, чем вы хотите услышать. Так что Мария – это не просто восхваление, это мега-восхваление. И здесь выбранное слово означает «быть вне себя от радости». То есть это невыразимая радость. Иногда это также относится к выражению буйной радости, которая ничем не сдерживается, которая выплескивается во время поклонения. Итак, у нас есть две составляющие истинного поклонения. Оно возникает из-за того, что постигает сердце, и того, что понимает разум. Когда Мария осознала, что происходит, это буквально пленило ее разум. Ее разум превратило сознание в эмоции, что привело ее к хвале внутреннего существа. И эта хвала полилась мощным потоком. Это то, из чего состоит поклонение, но оно начинается с перемены сознания. Не так ли? Вот как это происходит. Есть факты, а затем реакция. Искреннее глубокое поклонение вовсе не поверхностное, не пустое и не временное. Поклонение духовно и чрезмерно. Если вы посмотрите на историю Израиля, то обнаружите, что Бог ненавидел поверхностное поклонение. Через пророка Малахию Бог говорит: «Вы приносите мне растерзанное, хромое и больное. Вы приносите дар, но могу ли я с благоговением принимать это из рук ваших?» – говорит Господь. «Вы приносите мне худших животных, хромых, израненных. Вот что вы делаете». И также Господь говорит: «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, не говоря уже о том, чтобы отдать это мне». Пророк Амос, пастух из Свекои, был послан Богом для того, чтобы разоблачить отступничество и лицемерие Израиля. И через него Бог говорит: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не воспринимаю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебные приношения, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звука гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Мне отвратительно ваше внешнее поклонение». Между прочим, сам праздник, о котором Бог дал четкие указания соблюдать его, стал из-за лицемерия и двуличия Израиля зловонием для Бога. Давид пишет об этом так: «Ты возлюбил истину в сердце». Исаия говорит о том же в первой главе: «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Не носите мне больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их». Это еще раз говорит о том, что поклонение Богу должно исходить от сердца, и Мария так и поступала. Для такого поклонения все известные грехи должны быть безжалостно осуждены и исповеданы, и все внимание должно быть сосредоточено на Господе. Как сказал Клайв Льюис, «Были изумлены радостью, рвущейся изнутри. Как давно вы были настолько счастливы?» Пару вечеров назад у нас гостил Кен и Джонни Эриксон Тада. У нас заведена небольшая рождественская традиция. Сидя за столом, есть и говорить о делах Господних. И Джонни, как она это любит, сказала, что мы должны петь. И мы должны петь прямо сейчас. Это просто шло изнутри, когда мы говорили о делах Господних, где Он явил свою благодать, и мы захотели петь. Джонни спросила: «У вас есть песенник?» И Джонни запела песню и сказала: «Вы должны петь со мной». И мы все запели. Я думаю, мы пели часа полтора. А затем я достал песенник с гимнами, и мы просто читали тексты песен один за другим. Это то, что поднимает изнутри и исключительно в ответ на созерцание великой духовной реальности. Такое поклонение славит Господа. Более того, она должна была быть дома к 8:30, потому что из-за ее ограниченных возможностей требуется 2 часа или около того, чтобы лечь спать. Но Джонни ушла гораздо позже, потому что радовалась и ликовала. Третья особенность хвалы – она является привычкой. «Величит душа моя Господа». Это действие в настоящем времени. Дело не в том, что хвала просто связана с каким-то событием или моментом. Она длится без конца. Перемена обстоятельств не влияет. Это не влияет на ваше поклонение. Обстоятельства ничем не могут поделиться с этим. Поклонение происходит непрерывно. Апостол Павел сказал: «За все благодарите». Истинное поклонение становится стилем жизни, потому что оно сконцентрировано на том, что никогда не меняется. Бог никогда не меняется. Иисус никогда не меняется. Спасение неизменно. Его обещания непреложны. Его завет никогда не переменится. Наше будущее никогда не будет другим. Дух Святой нас никогда не покинет. И эти вещи никогда не изменятся. Так почему же поклонению должно утихать? Если для вас поклонение происходит только воскресным утром, тогда это что-то вроде допинга. Или оно случается под Рождество, или по особым случаям. Тогда вы заблуждаетесь в том, что вы являетесь истинным поклонником. Если поклонение происходит только тогда, когда в вашей жизни все идет хорошо, потому что вы получили то, что хотели, и что вы довольны текущими событиями, и что ваш уровень комфорта был достигнут, тогда вы не понимаете сути дела, потому что на истинное поклонение не влияют изменчивые обстоятельства. Оно не поднимается и не падает. Поклонение – это постоянная хвала из глубины души, и не имеет значения, что происходит в жизни. Когда вы колеблетесь в ваших отношениях и поведении, А ваша радость то приходит, то уходит, потому что у вас другие приоритеты. Вы связали свою радость с изменчивыми обстоятельствами жизни, а это значит, что ваше внимание сосредоточено не на Боге, вы сосредоточены на себе. Истинного поклонника можно узнать потому, что он проходит через жизненные обстоятельства с неизменным удовлетворением и неизменной радостью. Это приводит меня к четвертому элементу отношения к прославлению – характер поклонения. Он происходит из сердца, и оно усердно и постоянно. И это действительно ключевой момент. Это смиренный характер поклонения. Поклонение смиренно. Истинное поклонение возникает в смиренном сердце, и только в сокрушенном сердце. А такое сердце не думает о себе. Гордость – это поклонение самому себе. Гордость соперничает с Богом. Если вы не благодарны, что Бог не выполняет своих обещаний, и ваш уровень жизни не тот, которого вы желаете, вы сосредоточены на себе. Это происходит потому, что вы не получили того, чего заслуживаете, на что рассчитывали, надеялись, о чем молились и думали, что заслуживаете. Гордость помнит все обиды. Гордость хочет нанести ответный удар, когда ее оскорбляют. Гордость хочет отомстить. Гордый человек не наполнен хвалой, потому что он фокусируется на успехах и неудачах в жизни. А смирение – это постоянное биение себя в грудь и оплакивание своих беззаконий. Смирение – это когда ты настолько сосредоточен на Боге, что то, что может принадлежать тебе, а может и не принадлежать, это не имеет большого значения. Вы не главный. Бог ненавидит гордость и надменность. Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Всякий, кто приходит поклониться, должен приходить в смирении, потому что поклоняться значит раствориться в Боге. И мы видим это в Марии. Давайте посмотрим на 48 стих. «Что презрел он на смирение рабы своей». Во всей этой истории с Марией изумляет то, что это просто невероятно, что Бог обратил внимание на такую простую обычную девушку. Она ничего не говорит о себе. Внезапно она воспела «Величит душа моя Господа». Что ж, я думаю, что она сделала хороший выбор. И она не говорила, но я определенно знаю множество женщин, которые не столь благочестивы, как я. Она даже об этом не упоминает. В ее мыслях непристойно даже упоминать о таком. Мы часть падшего творения. Но нам очень хочется поделиться нашими успехами со всеми, кто готов слушать. Даже наши самые маленькие успехи превращаются в небылицы. А если мы достигнем чего-то значимого, то мы склонны говорить о своем успехе. И наша первоначальная реакция может быть такой. «Величит душа моя». Себя. Но у Марии таких мыслей не было. Ее мысль была направлена к небесам, откуда исходит все благо, и вся благодать, и все благословения, и благодарения. Она была просто ошеломлена. Она даже не ответила Елизавете. Внимание Марии не было сосредоточено на себе, кроме того факта, что она не могла понять, как Бог мог совершить такое с таким обычным человеком, как она. И именно это отношение, из которого вырастает поклонение. Если она и обращалась к себе лишь на краткий миг, то только задаться вопросом, как Бог вообще мог заметить ее? Как Бог вообще мог прийти к тому, что она стала из тех, кто достоин его благоволения? Поймите, для смирения характерно не думать о себе, и любая похвала удивляет, если не шокирует. Когда Мария говорит, что Бог буквально презрел до смирения рабы, она находится в Божьем внимании. Она была никем в социальном и культурном плане. Она была раба, которая ни на что не способна. Простая жена деревенского плотника, неожиданно ставшая матерью Бога. Иосиф ее муж делал хомуты, плуги, стулья, двери и, возможно, дома. Но у Марии была одна совершенно уникальная особенность. В ее жилах текла царская кровь Давида. Итак, мы точно знаем, что Мария была непорочной и благочестивой женщиной. Те, кто действительно чисты, благочестивы и по-настоящему праведны, не думают, что они таковы. Более того, они знают, что это не так. Потому что одна из целей благочестия состоит в том, чтобы отыскать каждый темный уголок беззакония, и чистота и благочестие способны это сделать. И чем больше вы благочестивы, тем менее благочестивым вы себя считаете, и поэтому неизбежно возникает сокрушение и смирение. Суть истинной духовности не в том, чтобы думать, что она у вас есть, но в том, чтобы смирение является центром истинного поклонения. Чувство недостойности, греховности для любого благословения, любого проявления доброты, любого дара Божьего, и когда это есть, вы абсолютно сокрушены. Итак, поклонение исходит изнутри, оно усердно, оно является привычным и смиренным. Если Мария была возвышена над всеми женщинами, то, вероятно, она была самой скромной из всех женщин. И Бог вознес ее на высоту, наверное, потому что она была самой уничиженной, и, возможно, она была самой благочестивой молодой женщиной в этой стране. Исаия 57:15 расставляет все по местам. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его. и это возносит Бога все выше и выше, и далее я вижу на высоте небес, и далее я живу на высоте небес и во святилище, если кто пребывающий с тобой. Да, те, кто имеет смиренный дух. Каким должно быть отношение к поклонению? Глубокий внутренний источник сильной благодарности и радости, изливающейся из смиренной души, знающей, что она совершенно недостойна. Вот что такое поклонение, и в этом заключается дух Рождества. Кто мы такие, чтобы удостоиться столь высокой милости, чтобы стать не Матерью Божией, а детьми Божьими? Кто мы такие, чтобы Он пришел умереть за нас? Такая огромная, незаслуженная милость. Итак, второй объект поклонения совершенно очевиден. Поговорим о нем, чтобы ничего не упустить. Мария говорит: «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Объект поклонения – Бог, и вся слава Ему. Вся честь и поклонение принадлежит Ему. При этом поклонение занимает самое центральное, самое явное, самое однозначное место. Мы поклоняемся Богу. Луки 4:8 Иисус сказал: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Поклонение ограничено одним существом во Вселенной. И это Бог. И Мария знала это. 1 Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Вот центр и периферия поклонения. Все устремлено к Богу. И самая главная суть поклонения заключается в том, что Бог наш Спаситель. И Мария говорит об этом: «О Боге, Спасителе моем». Знаете, если честно, если бы я не был спасен, если бы Бог не спас меня через Иисуса Христа, мне было бы трудно начать поклоняться Ему. Просто за все остальное. Я не могу сказать, что прихожу в восторг от Его непередаваемых атрибутов, таких как всеведение и вездесущность. Он присутствует везде в каждый момент времени. Или всевластие. Бог всемогущ и всесилен. И нет ничего, чего бы Он не смог сделать. А также Он неизменен. Он никогда не меняется. Все это истина о Боге. Но я не могу искренне сказать, что был первым парнем, написавшим гимн об этом. Если бы я шел в вечный ад, чтобы погибнуть там. Понимаете, я действительно не смог бы прославить Господа за другие Его качества, если бы Он не был моим Спасителем. Более того, я не знаю людей, не познавших Его как Спасителя, и пишущих гимны, и прославляющих Его как Судью. Если бы Бог не был Спасителем, никто из нас не смог бы поклониться Ему. Мы бы в страхе прятались. Не так ли? Итак, поклонение в сущности направлено на великую истину о том, что мы спасены от наших грехов и таким образом от суда. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, и главная причина, почему он пришел в этот мир, была озвучена: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот что значит Иисус Спаситель. И если бы не тот факт, что он являлся Спасителем, все остальное не имело бы никакого значения. Итак, Мария поклоняется Богу Спасителю. Господь много раз назван Богом нашего спасения. В 1 Тимофею Титу «Бог спасающий». Бог послал своего Сына в мир, чтобы спасти нас от наших грехов, чтобы избавить нас от греха. Итак, объектом нашего поклонения является Бог спасающий. Вам не нужно просить и умолять Бога, чтобы задобрить, как языческое божество. Бог спасающий по своей природе, Он инициировал спасение. Дух поклонения исходит от сердца. Такое поклонение усердно, привычно и смиренно. Таким должно быть отношение к Нему. Объектом поклонения является Бог. Третье и последнее. Причина поклонения. Как поклонение происходит? Что побуждает к поклонению? И здесь три пункта. Первый, что Бог сделал лично для меня. Взгляните на 48 стих. «Ибо отныне будут ублажать меня все роды, потому что сотворил мне величие сильный и свято имя Его». То есть она говорит: можете ли вы поверить, что святой Бог сделал это для меня, грешницы? Именно с этого начинается поклонение. «Ибо отныне будут ублажать меня все роды, благодаря тому, что Бог в своей святости сделал для грешницы». Вот где начинается поклонение. И, друзья, позвольте мне сказать вам, не имеет никакого значения, является ли Бог Спасителем, если вы не спасены. Мария знала, что она грешница, а Бог свят. И она нуждается в Спасителе. Она поклонилась Ему, потому что Спаситель пришел. Она, как и все остальные спасенные от грехов, обязана всем жертве Иисуса Христа. Она возносила сердцем хвалу за то, что грядет Искупитель и тот, кто понесет ее грехи и исполнит все пророчество о жертве. Это то, где начинается поклонение. Это происходит, когда вы лично переживаете спасительную реальность Иисуса Христа. Иисус не изменил ее положение в обществе. Ничего не изменилось. За всю свою жизнь она так и не стала земной царицей. Несмотря на то, что она была матерью Бога, она сохранила тот же социальный статус. У нее остались те же друзья, и Марию даже пришлось отдать на попечение апостолу Иоанну. потому что нужен был человек, который позаботился бы о ней после ухода Иисуса. Ее положение в обществе никогда не менялось. Ее духовное положение изменилось, как у всякого, кто верил во Христа, до и после. Его смерть была смертью за ее грех, и она знала это. Она знала, что Искупитель придет, и ее хвала исходит из чистой благодарности за спасение. Именно с этого всегда начинается поклонение. Оно должно начинаться с того, что Господь сделал для вас, а все остальное бессмысленно и поверхностно. Всемогущий Бог совершил великие дела для меня, и все, что мне нужно, это спасение от моих грехов. Второй пункт. Мария возносит хвалу не только за то, что Бог сделал для нее, но и за то, что Он совершил для других. Она приводит цитаты из Ветхого Завета. Псалом 102, 17. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Тут же снова проявляется ее скромность, и она не хочет, чтобы кто-то подумал, что дело только в ней. Это будет происходить из поклонения в поклонение с теми, кто боится его. Она понимает, что Господь собирается сделать то же самое для других, и это приносит радость в ее сердце, потому что у нее есть духовные приоритеты, потому что она заботится о духовном, о вечном, о спасении души. Она была абсолютно ошеломлена тем, что Господь делал для нее и что Господь будет делать для последующих поколений. Вот что вызывает хвалу – ее собственное спасение и спасение остальных. И, наконец, третий элемент. Мария поклоняется, осознавая то, что Бог сделал для своих избранных. Это чудесно. И я хотел бы, чтобы у нас было время вникнуть в подробности. Но, к сожалению, у нас его нет. Но давайте просто посмотрим на 51 стих. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». С одной стороны, Бог не делает ничего хорошего для тех, кто отвергает его, низложил сильных с престолов, а с другой стороны каждый раз возносит смиренных. Он взял смиренных своих и вознес их. Он вознес своих, которые были слабы. Стих 53. Алчущих исполнил благ. Бог принял своих, кто был голоден и нуждался, и восполнил их нужду. И об этом говорится в Псалме 106. Но богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего. Воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Вот причины для поклонения. Спасение личное, спасение поклонения за поклонением и верность Бога в удовлетворении каждой нужды его возлюбленного народа. Кстати, в стихах с 51 по 55 используются глаголы, которые означают однократное действие в прошлом, для перечисления того, что Бог совершил для своих избранных. Только потому, что Господь совершил великие дела, возможно проповедь благой вести. Только потому, что Бог совершил спасение, сейчас спасает и остается верным, возможно, поклонение. Прославление и преклонение. Что же такое дух Рождества? Одним словом, поклонение. Знаете, оглядываясь на многовековую историю Рождества, а мы делаем это каждый декабрь, мы возвращаемся в прошлое, когда поем песни. Только представьте, мы поем гимны, написанные еще в V веке, которые пережили несколько переводов и, наконец, дошли до нас. Мы поем гимны 15 века, 16 века, 19 века. Мы обращаемся к тем далеким временам, прикасаемся к этим рождественским гимнам, к блестящим поэтам, выразителям рождественской истины. А их понимание Рождества – это всегда поклонение. Послушайте несколько рождественских гимнов. Мартин Лютер родился в 1483 году, а умер в 1546. Если чему он и был предан, так тому, чтобы переводить истину Писания и учение о Боге с латыни на язык простого народа. Немецкий. Он переводил на немецкий, чтобы они могли понимать, и их поклонение было осмысленным. Мы знаем Лютера благодаря его великим теологическим трудам, но иногда забываем о его великих поэтических произведениях. Он занимался написанием гимнов и переводил гимны. И вот один из них. «Хвала тебе, предвечный Бог, одетый в человека плоть и кровь, избравший ясли как свой трон, хотя весь мир лишь только твой. Тот, перед кем склонились небеса, в объятия девы заключен». Архангелы, что ликовали пред тобой, теперь внимают плачу младенца. Дитя, благодаря тебе, наш Господь, уставший, обрели в тебе покой, рожден в смирении и унижении, чтоб нам вознестись от земли к небесам. Ты пришел в ночную тьму, сделал нас чадами света, чтобы мы засияли в Царстве Божьем, подобно твоим сонмам ангелов, что окружают тебя. И он заканчивает такими словами. «Все то совершила любовь твоя, ею мы побеждены». Потому что играем на наших радостных лирах и восклицаем благодарности непрестанной хвале. Вот такое поклонение. Как-то под Рождество Мартин Лютер захотел написать гимн для своего маленького сына Ганса. И вот что он написал. «С неба на землю я принес радостную весть в каждый дом. добрые вести о великой радости я несу, и сейчас о них расскажу и спою. Родился вам младенец этой ночью от избранной кроткой Марии Матери Божией. Это дитя, родившееся в уничижении, станет радостью всей земли. Будь земля в тысячу раз прекраснее, усыпана золотом и самоцветами, она все же слишком бедна, чтобы стать узкой колыбелью для Тебя, Господи. И заканчивает он так. «О, драгоценный Иисус, Дитя Святое, я постелю мягкую чистую постель в своем сердце, чтобы Ты мог обрести тихую горницу». Все это является поклонением. Уильям Дикс, умерший в 1898 году, написал слова гимна «Что за дитя», которые были положены на известную английскую народную мелодию «Зеленые рукава». «Ему в дар ладан, золото и смирну принесите, приди, крестьянин и король, принять царя царей, принесшего спасение, пусть в каждом любящем сердце воцарится Господь». Вот такое поклонение. Чарльз Уэсли написал 6000 гимнов, и, вероятно, лучший из них – «Вести ангельской внемли». И последний куплет – «Князю мира наш привет, солнце правды, ты и свет». Вот что значит поклонение. «Ты для нас сошел с небес, к исцелению всех воскрес, родился, оставил славу смерти, упразднил державу, родился, чтобы нас поднять, нам рождение свыше дать». Одна из моих любимых поэтов XIX века – Кристина Россетти, которая жила в 1830 году по 1894 годы. Она была дочерью итальянских эмигрантов. Говорят, она была необыкновенной, поразительной красоты. У нее был огромный поэтический талант. Набожная христианка была помолвлена с католиком. Когда же он стал лукавить, Кристина разорвала с ним помолвку и оставалась незамужней всю жизнь. Кристина написала несколько совершенно великолепных стихотворений. Все они посвящены Христу. А вот это стихотворение было положено на музыку через 12 лет после ее смерти. «Зима была холодной, и ветер злой стонал, земля совсем промерзла, и реки лед сковал, и все покрылось снегом, и снег валит стеной, давным-давно то было холодной зимой. Пред ним земля и небо не значит ничего, все сущее бледнеет пред царствием его. Холодную зимой в яслях в хлеву возлег Иисус Христос, Спаситель и всемогущий Бог. Явился в мире на сене среди скота в яслях, хоть служат херувимы ему на небесах, хоть на него не смеют и ангелы взирать, но молоком кормила его земная мать. Там херувим и ангел, архангел, серафим, все ангельские силы склонились перед ним. И нежно Матерь Божия, так девственно чиста, поцеловала в яслях лежащего Христа. Не знаю, чем могу бы Христу я угодить, будь я пастух, могла бы ягненка подарить, будь я мудрец, несла б младенцу фимиам, а так я просто сердце навек ему отдам. Это поклонение. И хорошим итогом всему сказанному будут простые слова Джона Фрэнсиса Уэда. Придите поклониться Господу Христу». Отец, мы благодарим Тебя за чудесное напоминание о том, что целью жизни является поклонение. Пусть оно исходит из глубины нашей души и стремится к Тебе, наш спасающий Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас и делаешь для многих поколений, за спасенных грешников и то, как Ты исполнил все обещания, данные Твоему народу. Мы ликуем. И наша радость сосредоточена на этом великом историческом моменте, когда пришел в мир младенец. Мы восхваляем Тебя, мы приносим Тебе нашу сердечную благодарность ради имени Сына Твоего. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.